Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання усім слухачам Радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва і протягом наступної години працюватиму для вас в нашому ефірі. Дякую, що слухаєте і сподіваюся, що ви в безпеці, наскільки це можливо. Традиційно нагадую вам про дві важливі речі. По-перше, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. Чуєте сигнал тривоги, переходите в укриття або хоча б користайтеся правилом двох стін і ні в якому разі не виглядайте, що ж там бахкає і вибухає. Тому що мінімум, який ми, кожен з нас, може зробити для нашої спільної перемоги і для безпеки нашої країни, це подбати про безпеку власну і не навантажувати роботою і нашу держслужбу із надзвичайних ситуацій, які потім нас рятувати, і медичну систему, які нас лікувати. А, власне, щоб ось ці всі ресурси можна було використати на більш нагальні потреби. Тож, дбати про власну безпеку – нагадування номер один. Нагадування номер два – пам'ятайте про силу маленьких пожертв. Навіть якщо одну гривню будете кожного дня перераховувати на потреби Збройних сил України, тим самим будете наближати нашу перемогу. Вартість однієї чашки кави перерахувати абсолютно не соромно. Кожен донат, кожна пожертва, на цьому наголошують абсолютно всі волонтери, які в наш ефір включалися, вони насправді є важливими. І трошечки розкажу вам, що в нас планується на сьогодні. Будемо говорити про питання, яке всіх нас, безперечно, хвилює кожного року, але цього року особливо, бо нам обіцяють важку зиму, про старт опалювального сезону, про те, яким взагалі має бути ринок енергоносіїв в Україні, і про те, як на ці всі процеси впливає така штука, як реформа корпоративного управління. Чому важливо говорити про такі складні для сприйняття речі, але які впливають на наш із вами добробут і на наше із вами повсякденне життя. Про це будемо говорити з головою Ради громадського контролю НАБУ Марком Савчуком. Він, до речі, вже є в нашій студії, тож буквально за півхвилиночки вже починаємо говорити з ним. А в наступній частині ефірної години, після новин, будемо говорити з речником Одеської обласної військової адміністрації про обстріли Одеси сьогоднішні і взагалі про те, якою є нині ситуація у місті. Ну і на останок години поговоримо сьогодні трохи про культуру. Фестиваль «Букет Київ Стейдж» пройде в Оксфорді цього року. Там навіть буде цілий тиждень української культури з 28 вересня до 1 жовтня. Що очікується, як будуть знайомити британців і взагалі іноземців із надбаннями української культури, нам розкаже координаторка, власне, фестивалю «Букет Київ Стейдж». Що ж, починати будемо із теми складної, бо й зима нам найближчим часом буде непроста. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ, є з нами у студії. Марку, доброго дня, дякую, що знайшли час прийти до нас.
Здравствуйте, приємно бути тут.
І одразу ж поставлю таке, знаєте, дуже, дуже банальне питання, але яке кожного із українців дуже сильно хвилює. Наскільки поганою може бути зима з точки зору саме забезпечення енергетикою, опаленням цього року, і від чого в першу чергу це буде залежати?
Нужно понимать, что рынок газа и рынок энергетики – это два разных рынка, функционируют они по-разному, поэтому и, соответственно, типа проходить мы их будем по-разному. Энергетика сравнительно неплохо, у нас нету каких-то критических проблем, единственные проблемы, которые у нас есть, это военные, то есть типа тот факт, что обстреляют какой-то критический объект. Но даже если так, вы помните недавно, после того, как мы взяли Изюм, Россия ничего не придумала умнее, чем обстрелять подстанции и оставить несколько миллионов людей без света. Недолго ремонтировали все это, и за сравнительно небольшой период времени удалось поднять инфраструктуру. То есть, как видите, энергетика и поставление энергетики, то есть энергосети, извиняюсь, их не так сложно ремонтировать. Но, конечно, если мы не говорим, там, допустим, о 10 крылатых ракетах, которые влетают в Запорожскую АЭС. Ну, то есть вы понимаете, что это будут другие последствия. Просто такова инфраструктура, что ее ремонтировать проще. Это один момент. Второй момент – это наличие топлива. То есть может ли Украина себя обеспечить энергетикой? Ответ – не просто может, мы еще и экспортируем. Мы являемся Да, конечно. Мы возможности экспорта получили в этом году, не в последнюю очередь, благодаря очень слаженной работе главы Укрэнерго Кудрицкого, очень хороший специалист, и нам не просто гораздо быстрее дали право экспортировать, нам еще и быстрее увеличивают объем, который мы можем экспортировать. Правда, сейчас этот объем небольшой. Но это технические вопросы. То есть с электрикой я бы сказал, что проблем особых нет. Есть проблемы с газом. У нас его недостаточно. То есть для прохождения прям вот ровного отопительного сезона у нас на несколько миллиардов кубометров газа должно было быть больше.
Тобто в підземні сховища, да, газу в Україні нині не закачаний достатньо.
Ну, скажем так, мы говорим о комфортном прохождении зимы. Да, то есть, как бы, это не так, что газа совсем нет. Он есть, там, более 13 миллиардов кубометров, это немало. А нужно просто понимать, что из этих 13 миллиардов кубометров около 6 являются неподъемными. Что это значит? Он так называемый технический газ. То есть, он есть, но если его не будет, то никакой газ поднять невозможно. То есть, это условное давление, которое необходимо в хранилище для того, чтобы вообще оно могло работать.
Угу.
Этот газ никогда не поднимается. То есть это, и поэтому из этих 13, 6 необходимо сразу вычитать, потому что вы их все равно не можете использовать. То есть, иными словами, у нас 7. Для прохождения, конечно, хорошо бы иметь было хотя бы 10. Это не значит, что будет какая-то катастрофа. Да, нам придется очень сильно экономить. Плюс, конечно же, не, все же остаются варианты импорта. То есть мы можем какую-то часть импортировать. Один еще из пунктов – это будет ли сохраняться транзит газа на данный момент из России в Европу. Да, на данный момент он есть. Более того, я скажу вам удивительную часть. На данный момент через Украину – это единственный путь, как российский газ идет в Европу. Они,
вони нам платять за це?
Конечно.
Тобто це передбачено умовами контрактів,
да,
попередніх, на які не розповсюджуються, да, жодні там форс-мажори,
смотрите,
про війну
тут,
і так далі.
Тут надо дать контекста. Давайте я сначала закончу з другими путями, потім скажу по поводу плати. Значит, кроме України є ще несколько путей. Несколько южних потоків і, допустим, северний опал, который вместе з северним потоком 1, они идут рядышком, тупо параллельно одна к трубе. И Северный поток 2, который так не был запущен. Северный поток 1 они остановили в принципе. Это таким образом они пытаются заморозить типа Европу. И так получилось, что южные потоки тоже не работают. Так получилось, что через Украину это единственный путь, который сейчас работает. Около 40 миллионов кубометров в день они пересылают, хотя по контракту они заторговали 100. Вы спросили, платят ли они. Насколько я знаю, ответ не такой простой. Они платили, когда война началась, и там типа через несколько месяцев они перестали. Ну, образно говоря, уже все разошлось максимально, поняли они, что война за 3 месяца там не закончится условно, как они думали, и поэтому какая уже разница, ну типа если вы морите голодом газовым Европу, то зачем уже Украине платить, условно говоря, all-in пошел, зачем уже вообще выполнять какие-то обязательства. И в то же самое время, как ни парадоксально, да,
но получается, прокачивание газа все
абсолютно верно, да-да-да-да-да, это людям наверняка будет очень тяжело понять, как так происходит, но так и есть. Почему я заостряю на этом внимание? От того, прокачивают ли Россия газ через Украину или нет, зависит возможность нашего импорта. То есть, когда они его прокачивают, нам импортировать легче. Когда они не прокачивают, нам импортировать гораздо тяжелее.
Экономично чи технологично?
Нет, именно технологично. Угу. Именно технологично. Потому что есть такая вещь, как виртуальный реверс. Это когда Европа покупает какую-то часть, и мы покупаем у Европы. Соответственно, если...
И мы просто берем из нашей трубы, а вон из таких
естественно.
Инших труб.
Естественно, да-да-да. Просто газ не переходит дальше. Что абсолютно нормально, это техническая вещь. Люди говорят, ну вот вы же потребляете российский газ. Извините меня, какая разница, какой газ где потребляется? Важно, что они не могут его не дать. Потому что разница, когда мы до 2014 года оплачивали газ, а его не давали, и совсем другое, когда ты покупаешь газ у какой-то европейской компании, и она не может тебе его отказать в поставке. Ну, то есть самое большое, это, конечно, наличие, самая важная вещь, это наличие поставки. Какая разница, откуда газ пришел. И так, о чем мы с вами говорили? По поводу поставок, да. Так вот, если идет транзит, то у нас возможность импорта остается, и она, ну, скажем так, достаточная для того, чтобы обеспечивать нас зимой. Вот, собственно, и все. То есть у нас в плане отопления проблема военная. военная, потому что ремонтировать газовые трубы, когда их взорвали ракеты, гораздо сложнее. Газ сам по себе горит, электричество не горит, оно само по себе, ну, как оно не существует, то, ну, имеется в виду в физическом виде, оно никак не проявляет себя. А соответственно, ремонтировать критическую газовую инфраструктуру гораздо тяжелее. То есть она гораздо более, по-английски слово vulnerable,
В разлыва,
да. Вот, потому что газ сам по себе горит. И для них самые лакомые цели это будут, естественно, газовые хранилища, потому что это, условно говоря, огромное поле, все из труб. И если вы разбомбите там все к чертовой матери, то сам по себе физически ремонт этого объекта тупо займет дофига времени. И в это время мы не сможем выкачивать газ из хранилища, соответственно, не сможем переводить его в Харьков, допустим, потому что он находится черт знает где. Ну, то есть хранилище находится на западной части нашей страны, Харьков находится на восточной части нашей страны. И это будет непросто. Соответственно, этот риск самый большой. Однако второй риск после этого, после военного, является тот факт, что у нас газа недостаточно, и газ и компания, которая занимается импортом газа, наша самая большая компания, Нафтогаз государственная, она сейчас фактически банкрот, она просит у государства 200 миллиардов гривен, потому что, ну вот об этом мы с вами поговорим во второй части нашего разговора.
От ви знаєте, я ще про Нафтогаз тут одну ремарочку хочу додати, що це ж в нас уже не вперше з Нафтогазом така історія, що коштів в них дуже сильно не вистачає. Я добре пам'ятаю ті часи, коли в дефіцит бюджету завжди закладався величезний дефіцит Нафтогазу. Ну, якщо ми раніше могли якось цим давати собі раду, то що будемо робити зараз?
А раніше було корпоративне управління. Раніше компанії управляли люди, которых руки были из плечей росли, и более того, за компанией смотрела не власть, а за компанией смотрел наблюдательный совет, в котором сидели такие люди, как бывший вице-президент ExxonMobil, Shell там, и так далее. То есть это были невероятно профессиональные люди, которым было совершенно пофиг на политическое свое будущее в стране, потому что они его никак не связывают. Они работают в компании, получают за это очень хорошие деньги, им совершенно пофиг, кто будет следующим президентом, кто, какое имя премьер-министра,
ну, какие...
Тобто
в них є KPI, вони мають їх дотриматись, отримати свій величезний бонус.
Им просто все равно, что происходит. Да, абсолютно верно. Они работают за деньги, понимаете, да, им совершенно все равно, кто будет там, Гройсман, Зеленский, Порошенко, им просто все равно. Их это вообще не волнует. На их работу это никак не влияет. А понятное дело, что если ты украинский чиновник, то ты капец как смотришь, кто будет следующим президентом, кто будет следующим премьер-министром, потому что от этого зависит твоя следующая работа. Вот, но давайте тогда просто закончим одно с другим, то есть вот мы поговорили немножко про энергетику, поговорили немножко про газ. Про газ у нас есть две проблемы, это военная и наличие достаточного количества газа. Вторая проблема довольно велика из-за того, что у нас у компании, которая должна была импортировать газ, нету достаточных финансовых ресурсов. Не факт, что их не будет, потому что Запад может просто дать деньги. Запад не хочет этого делать, потому что деньги, которых не хватает Нафтогазу, были просто украдены. И они говорят, ребята, смотрите, есть отдельная тема, когда вам нужны деньги, у вас не хватает из-за войны, мы это понимаем, мы готовы давать на это бабки. Совсем другое дело, когда вы деньги тупо стырили с олигархом Фирташем и просите наших налогоплательщиков за это заплатить. Понятное дело, что мы этого делать не хотим и не будем, потому что наша оппозиция потом спросит, а на что вы, ребята, деньги тратите? Чтобы виллу еще, Фирташу еще одну виллу купить, так вы знаете, мне кажется, у наших избирателей другое мнение о том, как надо расходовать деньги. Вот, и это большая проблема, потому что деньги нужны сейчас, и, ну, типа, где их брать, условно говоря. Вот такая вот ситуация, и это действительно, вот эти две вещи проблемные, поэтому давайте, наверное, закончим часть про зиму аргументом.
Так, от, до частини про зиму в мене ще одне питання. Можемо імпортувати, раніше ми ще видобували власний
ми
газ.
Ми добуваємо зараз.
Так, і завжди було... Особливо у політиків завжди була оця теза про те, що є власного видобутку дешевий, але ми чогось купуємо дорогий.
Да.
Чи це справді наш настільки дешевший, і зважаючи на повномасштабну війну, чи можемо ми зараз його добувати?
Смотрите, давайте, наверное, прежде чем я сейчас отвечу на этот вопрос, людям наверняка интересно, типа, какой будет зима. Да? И вот очень важно, мне кажется, людям говорить о том, что зима будет тяжелой. Готовьтесь, пожалуйста, к такому сценарию, что у вас дома зимой будет холодно. Просто это не факт, что это будет, но вы должны быть к этому готовы. Очень важно именно это говорить. Вы должны быть к этому готовы. То есть вы должны купить там зимние спальники. Вы должны понимать...
Знаете, у нас уже декілька експертів навіть перелік цих порад давали, що треба закупити. І так, і ми це дійсно постійно нагадуємо.
Очень просто важно, чтобы вы это поняли. Это не факт, что это произойдет. Но это абсолютно реальный вариант, и вы просто должны быть морально готовы к тому, что это будет.
Что крім тривожної валізки, треба ще там.
Да, Русня все равно сдохнет, но нам нужно как бы продержаться эту зиму. Зима будет сложная, к сожалению, она еще и отягощается нашими собственными ошибками. Вот, перейдем дальше, вот, значит, к добыче газа и все такое. Тот факт, что люди делают разную цену на продукт, который продается на рынке, является обычным большим источником коррупции. Во-первых, это очень популистический слоган о том, что там у нас условно есть дешевый газ, а где-то он...
На рынку значит, газу в нас да. взагалі завжди було багато популізму всі роки.
Естественно. Почему? Потому что «Нафтогаз» является самой большой государственной компанией, а, соответственно, это самый большой источник коррупции, если ты контролируешь власть. Потому что ты можешь там поставить кого угодно управлять этой компанией, сделать абсолютно бутафорный наблюдательный совет. Мы сейчас во второй части разговора поговорим, что такое вообще «Нафтогаз», нафига он вообще нужен, и почему тем людям надо платить бешеные бабки, почему это гораздо дешевле, чем этого не делать. Потому что именно это нас интересует в конце концов по итогу. Газ везде стоит одну цену, точно так же, как Сникерс. Если вы зашли в магазин в Киеве, или зашли в магазин в Днепре, или зашли в магазин во Львове, вы будете видеть везде плюс-минус одну и ту же цену. Точно так же газ наш, нет какого-то дешевого, он стоит столько, столько газ стоит на рынке. Да, вот у нас власть в самом начале войны попыталась поиграться с ценой на бензин. Ну что, ребята, как вам, типа, понравилось стоять по 3 часа в заправке? Вот это вот все. Это и есть процедура, значит, результат того, что кто-то у нас говорит о том, что есть газ дешевый. Не бывает дешевого или дорогого, он бывает рыночной стоимости, точка. Все остальные люди, которые говорят о том, что есть что-то дорогое или дешевое, просто хотят на этом заработать. Понятное дело, что вы как избиратели, когда вам говорят, что ну вот же ж он есть, только протяни руку, он стоит 2 копейки, естественно, вам хочется верить, что это так, но фишка в том, что это, естественно, неправда. И когда у нас рассказывают про вот эти вот дешевые наш газ, просто люди хотят завладеть голосами для того, чтобы прийти к власти и потом распиливать денежки. Вот, это ответ конкретно на этот вопрос.
Корпоративное управление.
Давайте,
чтобы
наверное...
мы встигли, так.
Не мало времени нужно еще. Ладно, хорошо, давайте переходим на корпоративное управление.
Чему наглядова рада – це така важлива штука, яка має бути в державній компанії, щоб вона була ефективною? Чому цим людям треба платити багато грошей?
Во-первых, НАП-советы не просто есть в государственных компаниях, их есть во всех компаниях, во всех больших компаниях. Это просто один из элементов управления большой компанией. Когда у тебя есть правление, правление — это конкретно люди, которые занимаются операционным управлением компании, то есть вот этот CEO и там даже вот Chief Financial Officer, Chief Operational Officer и так далее и тому подобное. Вот это вот, вот эти вот ребята называются правление. А должен быть еще кто-то, кто надзирает над ними, и смотрит, как они выполняют стратегические задачи. Но это если мы говорим, в принципе, там, или в частном, или в публичном бизнесе. Когда мы говорим о государственной компании, наблюдательный совет является буфером между политического влияния на компанию и ее непосредственной работы. Зачем нужен НАП-совет? НАП-совет нужен для того, чтобы ни Зеленский, ни Шмыгаль, ни Коломойский, никто не мог сказать «Нафтогазу», как работать. Кого нанимать, кого не нанимать, кого увольнять, с кем работать, с кем контракты заключать. Этого всего не существует в нормальной, некоррумпированной компании. Менеджмент, если он будет напрямую назначаться и увольняться кабинетом министров, будет управляться, естественно, кабинетом министров. А поскольку у нас сейчас кабинет министров полностью подвластен президенту, ну, так сложилось, то, соответственно, вот как президент скажет, так и будет. В конце концов, так и получилось в роли «Нафтогаза». Что происходит, когда у тебя есть по-правильному наблюдательный совет, который независим от власти, он может в прямом смысле послать власть пойти погулять. Вот. Что делает власть как акционер? Все-таки компания государственная, это не значит, что у них нет никаких прав. Акционер говорит наблюдательному совету, какие стратегические цели он перед собой ставит. Что это значит? Допустим, он может сказать, мы хотим, чтобы вы увеличивали по максимуму добычу газа. Или мы хотим, чтобы вы по максимуму увеличили прибыль. Или мы хотим, чтобы вы по максимуму увеличили оценочную стоимость компании. Это все разные цели, и достигаются они разными способами. И обычно преследование одной цели ставит, ну, как бы у вас компромисс. Вам, значит, другие цели, ну, вот, условно говоря, если вы хотите увеличить по максимуму добычу газа, это значит, что прибыль будет страдать. Ну и нормально, вы же вкладываете деньги в добычу газа. То есть акционер говорит только, какую стратегическую цель он перед собой ставит. Все. Наблюдательный совет эту цель берет и объясняет ее менеджменту. Ну, то есть, типа, говорит, что вот, ребята, мы от вас ждем вот таких вот KPI. Менеджмент пишет стратегию, показывает ее НАПСовету. В НАПСовете сидят очень компетентные люди из отрасли. Вот, допустим, в Нафтогазе, когда у него был НАПСовет, сидели такие люди, как там вице-президент компании Shell, люди, которые в нефтегазовом бизнесе в прямом смысле проработали 30-40 лет. Это невероятно компетентные люди, уж точно разбираются больше в том, как управлять компанией Нафтогаз, чем Зеленский. Ну, здесь нет ничего удивительного, так и должно быть. Президент и не должен понимать, как управлять компанией Нафтогаз. Это не его задача, это не его обязанности. Вот. И поэтому, когда менеджмент готовит, значит, стратегию к реализации, он дает эту стратегию наблюдательному совету, и наблюдательный совет, будучи состоящим из профессионалов, смотрит на эту стратегию и говорит: ребята, хорошо или нет, плохо, вот это у вас не получится, мы так делали 20 лет назад у себя в компании, не получилось. Вот в чем их задача. И это один момент, то есть они профессионалы, они понимают, что делать. Второй момент, это когда внутри компании происходят какие-то или коррупционные скандалы, или кто-то работает неэффективно, не всегда это коррупция, то наблюдательный совет принимает решение об увольнении какого-то человека. Вот, допустим, когда у нас был НАПСовет, наблюдательный совет принял решение в Нафтогазе уволить одного из ключевых людей в Нафтогазе, этим человеком был Юрий Ветренко. Почему его уволили? Потому что наблюдательный совет посчитал, что этот человек был неэффективен. Те задачи, которые перед ним ставились, он их сделать не смог, решить не смог. Не смог достичь KPI своих. А сейчас этот человек является генеральным директором компании «Нафтогаз», и за год компания, которая была самой прибыльной в Украине, он превратил ее в компанию, которая является самой убыточной в Украине.
Але ж війна. Велика війна.
Фишка в том, что, естественно, для власти это будет всегда главный аргумент. Война, вот у нас, если бы не война, все было бы замечательно. Прикол заключается в том, что все основные убытки «Нафтогаз» понес во время зимы 2021-2022. Зима заканчивается в конце февраля. Война у нас когда началась?
Ну, взагалі-то в 2014-му, але ця фаза 24-го
да, да, ми же говоримо про фінансові результати «Нафтогаза». Вот. Соответственно, основною частю убытка 95% произошло до начала боевых действий. Соответственно, это просто голословный аргумент, которым он пытается прикрыть свою несостоятельность. Но дело же не в Юрии Ветренко, дело в управлении компанией. Для того, чтобы компания управлялась качественно, должен быть этот буфер. Для того, чтобы этот буфер появился, необходима, естественно, политическая воля. Понятное дело, что акторы власти будут постоянно пытаться влиять на компанию, но если НАПСовет есть, и он состоит из независимых членов. Вот у нас НАПСовет состоял плюс-минус наполовину из иностранцев и так называемых представителей государства. Я думаю, несложно мне вам догадаться, что представители государства делали тупо все, что им скажет президент. То есть, иными словами, если нужно было саботировать работу наблюдательного совета, они именно этим занимались. Они не приходили на заседание НАПСовета и не голосовали в принципе. То есть, допустим, когда НАПСовет еще был живой и хотел уволить Юрия Ветренко, то эти люди просто не приходили на заседание и ничего не делали, потому что так им говорила власть.
В нас 2,5 хвилини лишається, хочу вас запитати про запобіжники. Що робити, щоб так не було, щоб наглядова рада зрештою працювала ефективно? Чи є якийсь простий спосіб? Ну, окей, не простий спосіб, але з чого починати, принаймні?
Начинать нужно з того, що необхідно составляти комітет, який буде її назначати. При прошлой власті у нас этот комітет був із основних наших доноров, то есть представитель ЕБРД, МВФ, Мирового банка і так далі. То есть это просто некоррумпированные европейские чиновники, которые собирались вместе и говорили: вот этого человека мы опрувим на пост наблюдательного совета, вот этого нет. И всех троих людей, которых они выбрали, они все выполняли свою задачу правильно. Те три человека, которые поставило государство представлять интересы государства, конечно же, делали все неправильно. Смотрите, здесь главное, что запомнить нужно, это то, что государство само по себе является очень неэффективным акционером. То есть оно управляет очень плохо. Почему? Потому что оно не умеет, один, потому что у него есть выборы два. Им все равно, какой будет результат финансовой кампании. Им важно, чтобы вы выбрали их на следующих выборах. И, соответственно, если нужно из компании забрать все деньги для того, чтобы потратить их на выборы, именно это и будет сделано.
Або якщо потрібно знизити тарифи, щоб таким чином підкупити виборця.
Да, но это делается просто по-другому, потому что Нафтогаз не выставляет тарифы. Тарифы выставляет НКРЕКП. НКРЕКП и так подвластен государственным структурам. Короче, приглашайте ще раз, поговоримо об этом вчора подробніше.
Так, дійсно, тема складна, але ми принаймні почали в ній розбиратися. І те, що піднімаємо ці питання, це вже важливо, тому що треба розуміти, що власне, яку країну ми будемо будувати після перемоги.
Абсолютно
і що вірно. За запобіжники нам тоді треба буде виставити. Власне, для цього вас до студії запросили і будемо ще запрошувати. Голова
Спасибо.
Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, якою буде ця зима, вона буде складною, давайте ще раз про це задумаємося. Так, можливо, всі ці приготування нам і не знадобляться, хотілося б в це вірити, але підготовлений, отже, озброєний. Дякую, і нині маємо випуск новин.